Проект «Флорелеги» представляет курс лекций Георгия Евгеньевича Захарова «История Вселенской Церкви».
Лекция 16. Об императорах, которые богословствуют в своих указах, и о христологических течениях, которые отказываются им подчиняться.
Так, ну что ж, продолжим, да, с вами наш разговор. Значит, вторая тема, которую мы сегодня должны с вами рассмотреть, она напрямую связана с предыдущей. И, честно говоря, Халкидонский собор – вот такой феномен, который вообще вектор церковной истории, наверное, века так на три задал фактически. Все люди к нему некое возвращение на протяжении очень длительного времени. Да, потому что вот мы как-то с вами изучили Несторианский спор, да, он как-то сам как некая вещь в себе изучили, вроде все разрешилось и закончилось. Да? Хотя и тоже имело некоторые последствия, но все-таки не такие. А вот то разделение, которое сформировалось в контексте полемики за или против Халкидонского собора, его постановления, оно на самом деле стало неким основополагающим вообще в жизни восточных церквей на многие-многие века. И, в общем-то, этот конфликт он до сих пор не изжит, на самом деле. Но как так получилось? Что именно произошло? Ну, на самом деле, понятно, что там отцы собора приняли какие-то решения и разъехались по домам. Да? Какие решения мы с вами уже обсудили. И дальше уже понятно, что выполнение, реализация этих решений, оно зависело от некого всеобщего согласия церковных общин, паства, мирян, духовенства, да, с этими решениями. И вот с согласием как-то не везде все было хорошо. То есть у нас ясно такой, проявляется такой момент, что во многих восточных областях решения Халкидонского собора были приняты в штыки, причем очень жестко. Сразу после окончания работы собора начались волнения. Ну, самый такой, может быть, яркий эпизод – это волнение в Палестине, где даже были случаи кровавых столкновений. Иерусалимский патриарх Ювеналий был даже изгнан из Иерусалима на некоторое время. Один из епископов вообще убит. И только вмешательство императора и некоторых монахов, которые активно поддерживали Халкидонский собор, оно позволило как-то нормализовать ситуацию. Но в целом, надо сказать, что палестинское монашество, очень влиятельное и авторитетное, поддержало Халкидонский собор. И поэтому Палестина впоследствии будет регионом, где халкидонская православная традиция, она будет очень сильна. Что касается Александрии, то понятно, что к ней было приковано особое внимание, поскольку Диаскор, да, авторитетный, известный епископ Александрии, был низложен. Понятно, что император Маркиан предпринял некоторые усилия для того, чтобы удержать Александрию в состоянии повиновения, понимая, что там будет основной очаг протестов. На Александрийскую кафедру был возведен православный архиепископ Протерий. И, можно сказать, такой силой оружия императорского авторитета удавалось какое-то время ситуацию сдерживать. Но в 457 году император Маркиан умирает. Как только весть о смерти императора Маркиана дошла до Александрии, в Александрии поднялось народное возмущение, промонофизитское. То есть сторонники Диаскора подняли возмущение, в результате которого православный епископ Александрии Протерий был растерзан толпой после смерти императора Маркиана. И поскольку возмущение охватило весь город, то есть фактически императорская администрация потеряла контроль над ситуацией, то монофизитские епископы, ну, монофизиты мы теперь будем называть всех противников Халкидонского собора, да, независимо от их течения, просто поясню такую некоторую ситуацию. Термин, конечно, немножко искусственный, но, с другой стороны, сложно найти более адекватный какой-то термин. Вот, монофизитский епископат, пользуясь вот этой неразберехой, рукоположил на Александрийскую кафедру монофизитского патриарха Тимофея по прозвищу Элур. Тимофей Элур. Прозвище лучше зафиксировать, потому что у нас сейчас появится еще один Тимофей. Кстати, что значит прозвище Элур? На самом деле, по-коптски это значит кот. Он был очень худой такой, гибкий, как египетская кошка. Теперь ситуация во многом зависела от того, что готов был предпринять Константинополь. Да? Поэтому очень важный вопрос, это кто становится преемником Маркиана на престоле императорском. Преемником Маркиана на императорском престоле становится до этого такой достаточно известный военный деятель Лев I. Лев I. Лев I правил с 457 по 474 год. Лев, поскольку человек был военный, он немножко растерялся. Он не очень разбирался в богословской проблематике. Ему было непонятно, кто прав, кто виноват. Что там за Халкидон, что случилось, признать ли законность Тимофея Элура. Ну, в общем, как-то он не знал, что делать. Поэтому он пошел по довольно интересному пути. Он решил посоветоваться. С кем посоветоваться? Он, если хотите, разослал что-то похожее на анкету. Практически всему епископату Восточной империи. И также известным представителям монашества. Значит, в этой анкете в сущности было два вопроса. То есть, это вопрос о том, является ли Тимофей Элур законным епископом Александрии, по мнению этих епископов и монахов, да? И является ли Халкидонский собор православным. И собрал ответы. Значит, почти все ответы были против Тимофея и за Халкидон. Получив вот такую совершенно однозначную позицию епископата, большинства епископата и монашества, император принял очень жесткие меры. Он ввел в Александрию войска. Восстание было подавлено. Тимофей Элур отправлен в ссылку. На Александрийскую кафедру был поставлен православный епископ, которого звали Тимофей. Тимофей тоже Тимофей, к сожалению, чтобы запутать студентов, очевидно, всяких разных читателей книг. Вот Тимофея его назвали тоже. Так что не перепутайте его с Элуром. Тимофей с очень странным прозвищем, его звали Тимофей Салуфакиол, что значит белый тюрбан. Тимофей белый тюрбан. Тимофей. Надо сказать, что Тимофей пытался проводить достаточно такую миролюбивую по отношению к монофизитам политику. Он восстановил имя Диаскора в диптихах, что совершенно на самом деле противоречило постановлению Халкидонского собора. Что такое диптихи, понимаете, да, это церковное поминовение. То есть это означало, что он признал Диаскора, в общем-то, одним из законных александрийских епископов. Хотя сам факт осуждения Диаскора Вселенским собором, он предполагал его исключение из диптихов. То есть это был некий компромисс такой, причем такой довольно сомнительного толка. Таким образом, ситуация в Египте, да, оказалась достаточно такой проблематичной. То есть у нас силой оружия просто римских властей, да, византийских властей, удерживается на кафедре православный архиепископ, который пытается вести какие-то диалоги с монофизитами, но большая часть народа, большая часть духовенства, большая часть монашества поддерживает монофизитскую позицию Диаскора. То есть фактически в духовном смысле Египет уже в этот момент был утерян для Византийской империи, потому что здесь восторжествовало монофизитство. И до сих пор, вы знаете, что большая часть египетских христиан, наверное, да, это так называемые копты, они придерживаются монофизитства. То есть этот раскол, он, в общем, до сих пор никак не уврачен. То есть если в Палестине, несмотря на некоторые волнения, да, восторжествовало православие, то в Египте в такой глобальной перспективе победило монофизитство. Сложная ситуация была в Сирии. Вот, в Сирии тоже появляется очень мощное монофизитское движение. И свои, скажем так, такие альтернативные монофизитские антиохийские патриархи, среди которых вот был такой известный Петр Гнофей или Кнофей, да, который в этот период был выдвинут на антиохийский престол и пытался неоднократно его занять. Так что в Сирии происходит раскол фактически. Да? Какая-то часть поддерживает православие, какая-то часть поддерживает монофизитство. Что касается территории Константинопольского патриархата, то тут в целом господствует православие. Вот, то есть вот видите, Халкидонский собор, точнее его непризнание целой значительной части паствы и духовенства приводит к фактически расколу Востока, да, на какие-то промонофизические регионы и регионы православные. То есть этот раскол, в общем-то, он до сих пор сохраняет свою актуальность. Понятно, что императорская власть на Востоке не могла смотреть на все это спокойно, потому что это просто разрушало единство империи, не только церкви, но и империи. Поэтому понятно, что восточно-римские императоры, византийские императоры будут неоднократно пытаться этот раскол преодолеть. И вот мы сейчас вступаем в такую вот историческую, можно сказать, фазу, когда будут предприниматься довольно активные попытки преодоления этого раскола. После смерти в 474 году императора Льва I на очень недолгое время формально на престол взошел его внук Лев II. Но в том же самом 474 году он умер. И встал вопрос престола наследия. Он был малолетним, на самом деле. Поэтому сам не собирался, не мог никак управлять страной. Вот. И новым императором Восточной Римской империи становится довольно такой эпатажная фигура. Это отец Льва II, то есть зять Льва I, которого на самом деле он был вообще варварского фактически происхождения. Он был представителем народа исавров. Это такой варварский народ, который обитал в юго-восточной части Малой Азии. Поэтому его такое первое изначальное имя было Тарсикадиса. Только ни в коем случае не пытайтесь его записать, потому что оно очень такое специфическое. В общем, Тарсикадиса его звали, да? Вот. Но когда он вступил на престол, понятно, что он себя не Тарсикадисой уже именовал, естественно. Он вступил на византийский престол под именем Зенона. Как хотите, можно через Г написать, можно через И. Зенон или Зенон. Есть две традиции, поэтому они равнозначны. Значит, император Зенон управлял Византийской империей с некоторыми перерывами с 474 по 491 год. С 474 по 491 год. На самом деле, человек он был первоначально довольно какой-то мало интересующийся политическими вопросами, государственными делами, тем более, что церковные вопросы его мало волновали. Ну, понимаете, да, такой варвар, представитель какой-то там варварской такой вот, можно сказать, аристократии. И, конечно, он как-то не показал себя в начале своего правления как какой-то серьезный, действительно, политический деятель. Поэтому против него назрело возмущение. И в 475 году власть в Константинополе захватил полководец, хотя не очень удавшийся, которого звали Василиск. Василиск. И провозгласил себя императором, изгнав на какое-то время Зенона. В 475 году Василиск узурпировал власть и изгнал Зенона. А поскольку правительство Льва и, соответственно, Зенона проводило православную политику, Василиск решил привлечь на свою сторону монофизитов. И с этой целью он вернул из ссылки Тимофея и Лура в Александрию, вернул Петра Гнофея в Антиохию, кстати, ликвидировал постановление Халкидонского собора о создании Константинопольского патриархата, вот, и провозгласил такой достаточно любопытный документ, который называется «Энциклика», то есть, что значит «окружное послание». Сейчас вам некоторые, может быть, фрагменты из этого послания зачитаю. Я не полностью буду текст зачитывать, просто некоторые моменты, которые мне представляются наиболее значимыми. Мы в любой заботе о человеческих делах, предпочитавшие благочестие и ревность о Боге и Спасителе нашем Иисусе Христе, сделавшем и прославившем нас, сотворившим, конечно, прославившим нас, не очень удачный перевод, а также уверовавший, что согласие стад Христова есть спасение наше и всех подданных, несокрушимое основание незыблемой стены нашего царствования, а поэтому, естественно, приводимой божественной ревностью к этой мысли и приносящей в качестве первой жертвы нашего царствования Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу в единстве Святой Церкви, то есть видите, как, что он хочет, да, он пришел к власти и в качестве первой жертвы единство Церкви сейчас принесет Богу, да, значит, постановляем, чтобы этот символ 318 отцов в старину, собравшихся со Святым Духом в Никее, то есть, да, никейский символ Первого Вселенского Собора, да, постановление, в котором мы и все, кто были прежде нас, веровали и были крещены, ограда и гарантия человеческого благоденствия, только один управлял и властвовал во всех святейших от Бога церквах православных народов, как единственно законное определение безошибочной веры, как достаточное для полного уничтожения любой ереси и для совершенного соединения святых от Бога церкви. То есть ничего нам не нужно, один никейский символ у нас. Да, вот и все. Больше нам никаких вероопределений не нужно. Разумеется, имеет свою силу и сделанное для утверждения этого святого символа в этом царствующем граде против богохульствовавших на Святого Духа 150 святыми отцами. То есть также все хорошо было сделано на Втором Вселенском Соборе. В Константинополе, да, вот упоминание его идет. А также и все сделанное в митрополии Ефесян, то есть в Эфесе, да, против нечестивого Нестория, единомыслящих с ним. То есть он еще признает решение Третьего Вселенского Собора. Да? То есть вот это все признаем. А то, что разрушает единство и благой порядок святых от Бога Церкви и мир во всем мире, перед чем, разумею, называемый Томас Льва и все то, что было сказано и содеяно в Халкидоне, или при определении веры, или при изложении символа, или при толковании, или при наставлении, или при обсуждении ради нововведения, которое противно упомянутому святому символу 318 святых отцов, мы приказываем всем святейшим епископам здесь и всюду и в каждой церкви подвергнуть анафеме и предать огню там, где оно будет обнаружено, следуя тому порядку, каковой установили относительно всех юридических догматов, бывшие прежде нас цари, благочестивейшие, там, ну и так далее. Там, вот. Ну и так далее. Тут еще раз потом сообщается про то, что в Халкидоне ересь всякое провозглашается. То есть фактически, а что это за документ? Да? Император своей собственной властью, не собирая никаких соборов, ничего не пересматривая, объявляет о том, что в Халкидоне ересь введена. Ее надо всем анафематствовать. У нас появляется такой феномен императоров, которые начинают богословствовать в своих постановлениях. На самом деле, многие императоры теперь будут сдавать какие-то вероучительные документы, в которых будут что-то такое там повелевать и приказывать епископам. Вот такая вот новая некоторая манера возникает. Да? Епископы по-разному реагируют на императоров в этой связи, в зависимости от их богословских воззрений и степени конъюнктурности. Но в дальнейшем дела в Василиска как-то не заладились, потому что на самом деле своей параметафизической политикой он сильно осложнил свое положение, собственно, в Константинополе, где большая часть населения поддерживала православие. И, соответственно, Зенон начинает предпринимать попытки отвоевать столицу. И, понимая, что почва начинает уходить у него из-под ног, Василиск издает антиэнциклику. То есть документ, в котором он теперь отменяет свои постановления, содержащиеся в энциклике. Тоже не буду полностью зачитывать, зачитаю только один пассаж. Мне просто кажется, даже несколько курьезная эта история, поэтому хотел бы ее упомянуть. Именно по этой причине мы предписываем, чтобы то, что было содеяно в наше царствование, будь то энциклики, другие послания, или что бы то ни было, ради веры или церковного порядка, не имело силы и прекратило действовать. При этом мы подвергаем анафеме Нестория и Евтихия. То есть, ну, все-таки Евтихия осудил. Да? И любую другую ересь, и всех, кто мыслит подобное, и по поводу этого предмета, мы предписываем не проводить собора или какого-то другого исследования, но все оставить незыблемым и непоколебимым. Мы предписываем также возвратить богобоязнейшему и святейшему патриарху архиепископу Акакию, это Константинопольский патриарх, да? Те епархии, правом рукоположения в которых обладает этот трон, царствующего и славного города. То есть он возвращает действие Константинопольского 28-го правила. Да? То есть возвращает Константинопольские митрополии, то есть митрополии, находящиеся в составе вот этих трех упомянутых диоцезов, да, в состав Константинопольской патриархии. То есть он полностью восстанавливает не только богословские, но и канонические постановления Халкидонского собора. Ну и так далее. То есть он полностью отменяет свой собственный указ, указывает на то, что, в общем, не надо издавать никаких других, в общем-то, вероопределений и собирать новые соборы. Все отыгрывает назад. Ну, понятно, что просто его церковная политика, она была в высшей степени конъюнктурной, конечно, и зависела от его некоторых политических предпочтений. Но это не позволило Василиску удержаться на престоле. Император Зенон занимает Константинополь. И понятно, что раз Василиск покровительствовал монофизитом, то Зенон начинает проводить достаточно жесткую антимонофизитскую политику. Понятно, что его первой задачей была опять арест и ссылка Тимофея Илурак, который, будучи монофизическим патриархом, опять выдворился при Василиске в Александрии. Я же упоминал это, да? Но не успел Зенон все это сделать, потому что Тимофей Илур умер в этот момент. И монофизические епископы, боясь, что вот всех тут арестуют, они стремительным образом рукоположили на Александрийскую кафедру нового монофизитского патриарха Петра Монга. Халкидонитская община Александрии тоже не отстала, в общем, от монофизитов, и тоже без согласования с императором и с другими восточными патриархами рукоположила на Александрийскую кафедру своего человека, некого Иоанна Талаю. Таким образом, в Александрии у нас образовалось два патриарха, почему оба рукоположены без согласия Константинополя. Ну, формально согласие Константинополя было не нужно, но по факту все понимали, что надо согласовывать с Константинополем, конечно, в общем-то, ситуацию. А вот этого согласования не произошло. Значит, еще раз, Петр Монг, монофизитский теперь патриарх Александрии, и Иван Талая, халкидонитский патриарх. Просто к этому моменту Тимофей Самофил, православный патриарх Александрий, тоже умер, соответственно, Иван Талай стал на его место. Петр Монг, монофизитский патриарх Александрии, Иван Талай, преемник Тимофея Самофила, халкидонитский патриарх Александрии. И дальше вот интересным образом происходит событие. Дело в том, что император Зенон и константинопольский патриарх Акакий, которого я уже упомянул, император Зенон и Константинопольский патриарх Акакий не признают Иоанна Талаю законным православным патриархом Александрии из-за вот этого несогласованности. И начинают диалог с Петром Монгом о восстановлении церковного единства. То есть они пытаются заключить компромисс с монофизитами. Почему? Ну, потому что они прекрасно понимают, да, что это разделение, оно разрушает империю, разрушает единство церкви, и нужно его преодолеть. Они стремятся к этому и, соответственно, пытаются найти какой-то выход из этой ситуации. И в 482 году император Зенон с согласия патриарха Акакия издает от своего лица свой вероучительный документ, некое свое послание вероучительного содержания. Этот документ вошел в историю под названием Энотикона. Энотикон императора Зенона. 482 год. Энотикон императора Зенона. Так, что там, конечно, страница 43. Сейчас я тоже вам кое-что из него зачитаю и прокомментирую. Вот почему, я тоже цитирую не все, а только часть. Вот почему мы поспешили известить вас, что и мы, и церкви повсеместно никакого другого символа или учения или определения веры, или веры, кроме указанного святого символа 318 святых отцов, которые подтвердили упомянутые 150 святых отцов, не держались, не держимся и не будем держаться. Это что значит? Это значит, мы держимся постановления Никейского собора, подтвержденного Вторым Вселенским собором. Да? Вот опять то же самое. И не знаем тех, кто держится. А если же кто и держится, то мы признаем его чуждым церкви. Ибо он один, то есть Никейский символ, как мы сказали, оберегает, мы твердо уверовали, наше царствование. И все, все паствы удостаиваем мы спасительного света, и его одного принимаем, получают крещение. Ему же последовали и все святые отцы, собравшиеся в городе Ефесен. То есть это что такое? Третий Вселенский собор. Опять то же самое фактически. Да? Значит, которые отлучили нечестивую историю и тех, кто разделял его учение. Дальше вот уже оригинальная составляющая документа. Да? И мы того Нестория с Евтихием, все-таки Евтихий тут, Евтихий упоминается, мыслящим противно упомянутым отцам подвергаем анафеме. Принимаем и 12 глав, провозглашенных святым в памяти Кирилла. Это послание Кирилла Александрийского против Нестория. Бывшим архиепископом Святой Кафолической Церкви Александрийцев. Мы исповедуем, что единородный Сын Бога и Бог, поистине вочеловечившийся Господь наш Иисус Христос, единосущный Отцу по Божеству, единосущный нам по человечеству, то есть это фактически цитата из Халкидонского Вороса, да? Пусть сошедший и воплотившийся от Духа Святого Марии Девы Богородицы есть один, а не два. Ну, нельзя сказать, что это великое открытие, но, в общем, вот тут об этом сообщают нам, да? Ибо мы говорим, что одного, то есть одного и того же Христа, да, суть чудеса и страдания. То есть и чудеса, и страдания совершаются одним и тем же Иисусом Христом, одной и той же личностью, да, которое Он добровольно перенес во плоти. Ибо разделяющих или смешивающих, или вводящих воображаемое мы совершенно не принимаем, потому что безгрешное от Богородицы поистине воплощение не произвело никакого прибавления к Сыну. Ибо Троица осталась Троицей и тогда, когда воплотился Божественный Логос один из Троиц. Ну, это понятно, да, потому что никакое там четвертое лицо к Пресвятой Троице в результате Боговоплощения не добавилось. Вот смысл, да, этого текста. Ну, вот такие очевидные вещи. Видимо, императору это казалось не совсем понятным, но, в общем, он решил об этом всем сообщить. Зная таким образом, что не святые от Бога, все православные церкви, в них возглавляющие боголюбивейшие священники, не наша царская власть, никакого другого символа или определения, кроме указанного святого учения, не держались, не держаться, соединимся без всякого колебания. То есть это он монофизитом уже пишет. Давайте соединимся. Раз мы за никейский символ, а вы за никейский символ, почему бы нам не соединиться? Такой вот немножко наивный пассаж. Да? А это мы написали, не обновляя веру, но убеждая вас, любого же, кто что-то другое мыслит, или мыслил, или мыслит, либо ныне, либо еще когда-нибудь, либо, обратите внимание, в Халкидоне мыслит что-то не то, да? Значит, либо на каком-нибудь другом соборе, мы подвергаем анафеме и в первую очередь упомянутых Нестория и Евтихия, тех, кто разделяет их учение. Итак, присоединяйтесь к Духовной Матери Церкви, с нами в ней, наслаждаясь божественным общением, согласно указанному единому, единственному определению веры 318 святых отцов, ну и так далее. То есть, в чем смысл этого довольно витиеватого документа? Да, что, собственно, хочет сообщить император Зенон Монофизитам? На каком основании он собирается с ними договориться? Ведь, с одной стороны, осуждение Евтихия, решение Халкидонского собора, полное осуждение Нестория, полная поддержка богословия Кирилла Александрийского, заявление, что никакого символа нам другого не надо, кроме Никейского, намек на то, что Халкидонский образ – это так, что-то непонятное. Да? Вот. И двусмысленная фраза про то, что кто-то там что-то где-то мыслил на каких-то соборах, в том числе и в Халкидоне, и его надо анафематствовать, если он что-то мыслил не так. То есть под сомнение ставится не, хотя ну, не сам Халкидонский собор, который как бы обходится как бы, некоторым молчанием, да, его степень его авторитетности. Не упоминается среди авторитетных соборов. Да? Авторитетные соборы – это первый, второй, третий Вселенский собор, а Халкидон как-то непонятно. Но, мало того, еще и указывается на то, что кто-то там в Халкидоне мог что-то как-то не так мыслить. То есть под сомнение ставится, по крайней мере, личная позиция некоторых участников собора. Да, то есть, ну, такой пример византийской дипломатии. То есть, как бы, вот, казалось бы, и нашим, и вашим. Хотят, соответственно, сторонники этой позиции, то есть в данном случае император Зенон и патриарх Акакий, они постараются как бы усидеть на двух стульях, чтобы эта позиция могла быть поддержана и православными, и монофизитами. И на этом основании у нас станет компромиссная формула произвести вот это вот некое воссоединение. Вот, собственно, основные намерения. Петр Монк с большой радостью подписал данный документ. После этого у него возникли некоторые проблемы в самой Александрии, поэтому через какое-то время он вынужден был анафемастовать Халкидонский собор, но вот такая вот возникла ситуация.
Как назывался документ?
Энотикон. 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 Вот видите, доски-то нет, я тогда записал бы, конечно. Но, к сожалению, нет такой возможности. Ну, если там какие-то есть проблемы с прочтением, вот как раз можно методички посмотреть, все названия, да, проверить как-то конспектом на основании методички. Там все это, в принципе, записано. Договорившись с целым рядом епископов-монофизитов, которые вступили на основании Натикона в общение с македонитами, император и патриарх оказались перед лицом другого раскола. Дело в том, что... Ну, что делать? История церкви, она полна всяких расколов, разделений, разномыслий. Ничего не поделаешь. Вот, значит, дело в том, что Римский престол весь этот компромисс не поддержал. И в лице папы Феликса III, разорвал с Константинополем общение. Возникает такой вот феномен церковной жизни, которая называется Акакианской схизмой по имени Константинопольского патриарха Акакия. Схизма продолжалась достаточно долго. Я только, наверное, на следующем занятии уже вам расскажу, как она была преодолена. Но продолжим наши некоторые повествования, связанные с уже церковной ситуацией Византийской империи. Значит, преемником императора Зенона на императорском престоле становится Анастасий I. Он правил с 491 по 518 год. А в своей церковной политике он придерживался курса, проложенного Зеноном. Более того, мы даже можем наблюдать у него некоторые промонофизитские уже открытые симпатии. Не просто идея компромисса, но и вообще просто некое сочувствие именно монофизитской стороне, скажем так. Что касается константинопольских патриархов в период его правления, то в основном они как раз не поддерживали политику Натикона. Ну, патриархи Ефимий и Македоний, которые друг за другом следовали, да, они оба были смещены императором с их престолов за стойкую прохалкидонитскую позицию. На место Македонии был поставлен лояльный Анастасию патриарх Тимофей. Конфликт с Римом продолжал сохраняться в этот период, то есть с римским престолом у Анастасия не было, соответственно, у Константинополя не было общения. Я здесь вынужден сделать, опять же, некоторый экскурс в государственную историю, потому что, если я сейчас этого не сделаю, дальше совершенно у нас все поплывет. Просто понятно, что мы с вами в основном сосредотачиваемся на территории Византийской империи, да, и здесь императорская власть, все это сохраняется. Но на Западе ситуация была немножко другой. На самом деле, к концу V века на Западе императорской власти уже не было. В 476 году последний западно-римский император Ромул Августул был низложен в результате переворота, и фактически вся территория бывшей западно-римской империи она находилась в составе того или иного варварского королевства, контролируемого той или иной варварской, германской происхождение династии. То есть в Испании находилось, в Южной Галлии находилось Визготское королевство, в северной части Галлии Франкское королевство, в юго-восточной части Галлии Бургундское королевство, в Италии находилось так называемое королевство Адаакра. Адаакр это тот вождь-предводитель, который как раз сместил Ромула Августа, тут оно по имени правителя называлось. В Африке Вандальское королевство. То есть практически вся территория была разделена. еще император Зенон отправил одного из готских предводителей, Теодориха, завоевывать Италию, отвоевывать ее от Акры. Просто готы, честно говоря, очень сильно угрожали самому Константинополю, поэтому он их так спровадил на запад. И Теодорих, король остготов, он завоевал в 80-е годы 5 века Италию, сместил, соответственно, убил в конце концов Адаакра, поэтому на территории Италии в этот период существовало остготское королевство. Поэтому римская кафедра, римский престол и вообще западные церкви, они находились не под контролем Византийской империи, вообще не под контролем империи, в принципе. Да? Они находились фактически на территории, которую контролировали варварские короли, в том числе Рим конкретно находился в области владений короля Теодориха, соответственно, в Остготском королевстве. Большая часть варварских правителей, подавляющее большинство, исповедовало арианство. Ну, если говорить более точно, то амийство. Помните, мы говорили с вами там, о различных течениях, да? Ну, грубо говоря, арианство. Да? Грубо говоря, они были приверженцами арианства. Единственное исключение – это франки. Франки, они с самого начала приняли кафолическую веру, из язычества они обратились сразу в православие. А вот все эти вестготы, бургунды, вандалы, узготы, они все придерживались арианства. Поэтому они по отношению к местному населению проводили разную политику. Вандалы, они, например, устраивали жесточайшие гонения против кафолической церкви. В том числе были случаи убийств. И многих кафолических епископов они ссылали. Причем в основном на современный курорт. То есть Сицилия, Сардиния, рубит лес для вандальского флота. То есть такой у них был подход. Вот. У визготов там были разные периоды. Некоторые короли были очень лояльны по отношению к кафолической церкви. Некоторые тоже, ну не то что гонения, но некие притеснения устраивали. Вот. Теодорих Великий, он, Теодорих Узготский, он проводил достаточно любопытную политику. Он всячески показывал, что он лучший друг и покровитель римлян, вообще римского населения Италии. Поэтому понятно, что он демонстрировал свое благоволение, несмотря на то, что он был арианином, и к кафолической церкви. Всячески это показывал, демонстрировал. Но он всячески покровительствовал вот этой ситуации раскола. То есть он активно поддерживал ситуацию, когда Рим не имел общения с Константинополем по политическим соображениям. Ему так было выгоднее. Да, поэтому римские папы при поддержке Теодориха, они так очень жестко себя вели и очень решительно заявляли там, о своих правах, о своем неприятии политики восточных императоров. И, соответственно, вот Акакианская схизма, она имела еще вот эту политическую составляющую, да, в своем вот этом, этой ситуации. И вот наиболее яркий такой момент, значит, в 90-е годы 5 века римский папа Геласий, знаменитый римский папа, значит, в 90-е годы 5 века написал императору Анастасию послание. Чем известно, интересно это послание? Он в этом послании совершенно открыто доказывал, что священство выше царства. И, соответственно, папская власть выше власти императора. Ну и требовал изъятия из диптиха Факакия, уже почившего к этому моменту. Соответственно, он требовал, его условием преодоления Акакианской схизмы было не только признание веры Халкидонского собора, но и удаление Акакии из диптихов, как человека, который разорвал общение с римской кафедрой. То есть он настаивал опять на римских прерогативах. Так что вот на рубеже 5-6 веков церковь переживала очень такой серьезный раскол. Если ситуация с монофизитами как-то отчасти нормализовалась, и была какая-то неопределенность, хотя некоторые монофизиты решительно отказывались от компромисса, но некоторые другие были готовы на него. Да? То ситуация отношений между Римом и Константинополем находились просто в точке крайнего обострения. То есть, фактически они были даже не разорваны, речь шла о жесточайшем конфликте. Кстати, вот сейчас вот даже с исторической точки зрения не очень понятно, кто прав, кто виноват, да, вот в этой ситуации. Даже вот не очень понятно, кто отстаивал как бы некую правильную позицию, а кто неправильную. Потому что с точки зрения вероучения все-таки Рим отстаивал, в общем-то, правильную позицию. Но с точки зрения требований, которые Рим предъявлял Константинополю, да, он отстаивал, конечно, позицию, которую мы не можем воспринимать как адекватную. Да? То есть вот здесь есть некоторая тут в этом смысле двойственность. В самом конце правления Анастасия вот это религиозные всякие нестроения и антагонизм, они привели вообще практически к гражданской войне в Византийской империи. Конфликт произошел опять, то есть опять начались уже в Восточной Римской империи на почве борьбы халкидонитов и монофизитов начались уже просто вооруженные столкновения. Значит, мятеж против императора Анастасия поднял византийский полководец, которого звали Витилиан. Мятеж относится к 513-515 годам. Что требовал Витилиан? Витилиан требовал восстановления Халкидонского собора, постановления, да, и, соответственно, отказ от промонофизитской политики. Анастасий на это не пошел, Витилиан даже подступал к Константинополю. Кстати, интересно, что в его войсках были славяне, судя по всему. Славянские племена, которые в этот период расселяются на Балканах очень активно. Ну, восстание было, в конце концов, подавлено. Но сам по себе факт того, что, видите, кто-то уже даже готов был устроить гражданскую войну на почве религиозных вот этих, да, настроений, это уже тоже показательно. До самого конца правления императора Акакия этот антагонизм халкидонитов и монофизитов он никакого разрешения не нашел. А что касается Римской церкви, то... император Анастасий, конечно, я просто говорил, да, извините. Император Анастасий, да. Значит, что касается Римской церкви, то, честно говоря, не знаю, упоминать вам об этом или нет, для пущей путаницы. Ну, скажу, в общем, так, за скобками, да, что здесь. Дело в том, что произошел тоже внутренний раскол. Значит, в самом начале VI века на римскую кафедру претендует одновременно два епископа. Один из них Симах, придерживающийся антивизантийского курса и поддерживается Теодорихом Великим, а другой Лаврентий придерживается провизантийского курса. В Римской церкви происходит так называемый лаврентийский раскол. Лаврентийский раскол был уврачеван только тогда, когда на римскую кафедру был возведен новый папа Гармист, который был одновременно признан лаврентийцами. И именно папа Гармист начинает диалог с Константинополем о восстановлении общения между Римом и Константинополем. И обстоятельства в этом благоприятствуют. В 518 году умирает император Анастасий, и на престол Византийской империи был избран новый император Юстин I. Гормист. Значит, в 518 году на престол Византийской империи был избран новый император Юстин I. Дядя императора Юстиниана, которого вы, наверное, знаете все, да? Значит, и Юстин I придерживался православия. Он полностью порывает с промонофизитским курсом своего предшественника. Вступает сразу же после начала своего правления в активный диалог с Римом, с папой Гармиздом. И в 519 году общение между Константинополем и Римом было восстановлено, а Акакианская схизма таким образом уврачована. Об обстоятельствах этого события я уже вам расскажу в следующий раз, наверное, потому что сейчас, мне кажется, уже некое переполнение имеет место, да, материалов. Вот, поэтому думаю, что в следующий раз это будет уместно. В следующий раз мы с вами будем говорить о церковной жизни, в первую очередь на Востоке, конечно, но отчасти на Западе, в правлении сначала императора Юстина, а потом императора Юстиниана. То есть эпоха императора Юстиниана будет в центре нашего внимания. Это совершенно особый этап в истории церкви. Уникальный период, когда на престоле Византийской империи оказывается император-богослов, который по уровню своего богословия превосходит епископов, которые находятся в его окружении. Есть, обычно у нас была ситуация такая, что императоров кто-то вдохновлял на их, да, некую политику, да, кто-то из их окружения церковного. Да. А теперь у нас возникает такая ситуация, когда, наоборот, император ведет епископов по пути некоторого богословского развития. Вот. Так что Это особый период, и, соответственно, о нем мы с вами уже тогда на нем остановимся. Если у нас с вами в следующий раз состоится...
Цикл продолжит. Лекция 17. О проекте Единой Церкви в Единой Империи Императора Юстиниана.
Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Свято-Тихоновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте florilegium.pstbi.ru.